Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Воины Нацгвардии сообщили в социальных сетях, что отбили 17 апреля один из крупнейших российских штурмов на мотоциклах. По данным бойцов, бой состоялся на Покровском направлении, длился более 7 часов. Это однозначное событие, которое пойдет в историю, отметили в Нацгвардии. Позже командующий МГУ Александр Пивненко рассказал о деталях. По его словам, удар наносился большим количеством бронетехники и двумя ротами оккупантов. В результате боя были уничтожены более 240 российских солдат, 96 мотоциклов, 21 боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 артиллерийские системы. По данным Deep State, штурм состоялся вблизи Елизаветовки. Это село находится на восток от Покровска, вблизи трассы Покровск-Константиновка. Сегодня в студии поговорим о том, как силам обороны удалось отбить один из самых масштабных мотоциклетных штурмов под Покровском. Куда рвется Россия на Донбассе? И какие обязательства взяла на себя Украина, подписав меморандум с США по полезным ископаемым? С нами сегодня будут младшие сержант, штаб-сержант третьей категории 141-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярома», это Новопавловское направление, военный аналитик Михаил Жирахов и инвестиционный эксперт Сергей Фурса. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Северском выступе по отчету Генштаба эпицентрами российских атак были Григоровка, Белогоровка и Верхнекаменская. Продолжаются штурмы в Часовом Яре и его южном фланге, в Ступочках, южнее Бахмута под Курдюмовкой. Атакованы Торецк, Азаря. Войска РФ штурмовали 64 раза. С юга от Покровска, на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа и на запад от Курахова. И в Донецкой области, до Новопавловское направление. Россияне давят под Константинополем, Разливом и Привольным. Имеют продвижение под Константинополем и Разливом, констатирует Deep State. Лиман Купинск. На Купинском участке под атаками были Петропавловка и Синьковка в пригороде Купинска и Загрызово на Песчановском выступе. На Лиманском участке агрессор атаковал возле Нововодиного, Надии, Грековки, Новомихайловки, Нового и Ямполевки.
Россия продолжает обстреливать города Украины накануне Пасхи на фоне мирных переговоров. Жертвы есть в Харькове. Город обстрелян баллистикой. Там один погибший, 98 раненых. А в Сумах 3 российских шахеда попали в известный городе кондитерский цех. Мы сейчас покажем эти кадры. Они вызвали эмоциональную реакцию украинцев, ведь на них уничтоженное производство пасок. Понятно, что накануне Пасхи пекарни занимаются производством именно этого продукта, и картина из Сум сегодня вот такая, как вы видите. Погиб водитель, который загружал выпечку, ведь ее сейчас активно раскупают. Он как раз приехал за новой порцией товара. К нам с Новопавловского фронта присоединяется 141-я механизированная бригада, штаб-сержант отделения коммуникации с позывным «Ярома». Пропала связь, сейчас мы пытаемся восстановить эту связь. Почему вы решили пообщаться с представителем 141-й бригады? Потому что проект Deep State в ночь на сегодняшний день сообщил об очередном продвижении армии России в сторону Разлива. Это как раз Новопавловский участок фронта. Сейчас трудно заметить на фронте много продвижений. Да, они достаточно редки, фронт относительно стабилизировался. И поэтому интересно отметить, как удалось оккупантам достичь определенного прогресса. Пока мы восстанавливаем связь с представителем 141-й бригады, посмотрим небольшой сюжет. Моя коллега Евгения Русецкая записала военные 59-й штурмовой бригады, которые участвовали в успешных контратаках армии Украины под Покровском. 59-я отдельная штурмовая – это бывшая мотопехотная бригада. Вы могли часто слышать ее представителей в нашем эфире, а сейчас это подразделение получило статус штурмового и перешло в другой род войск – силы беспилотных систем. Вот что штурмовики рассказали Жене о боях за подступы к Покровску.
У нас вообще задание было зачистити. Мы говорили, что там есть ворог, и надо, короче, его уничтожить, зачистити село, чтобы выпала группа закрепления, закрепилась, и чтобы дальше было продвижение.
Вышли в первой группе?
Так.
Ну, це найважче.
Було важко.
Зачищали забудови, село зачищали.
І в ньому ще перебували?
Так, да, багато є.
Спочатку ми пройшли, хат 10, мабуть. Угу. Вроді нормально, ніде нічого. То, що як в'їжджали спочатку на зградами, трошки обсипало, а так, ну, підстрелили першого. І війна пішов до нього, командир групи. І його там вже положило сразу. Снайпер, мабуть, в ту хату зрівняли з землею, там наші воїни.
з якої вівся вогонь по перших
хлопцях?
У вас у зброї було що?
Автомат. Обичний автомат в прикритті є. Заходимо, прикриваємо, зачищаємо і уходимо. А що дивитися на ці дрони, коли команда є, нас перетірюється. Артилерія працює, міномети, скиди йдуть. Як обично.
Ми заїжджали, ми надіялися, що їх там небагато, а вони там як почали лізти, що мурахи звідти.
Останній заїзд наш був, то маю третьою групою, 6 чоловік знищено. Вони періодично засилають групи свої, вони закріпляються, ховаються, снайпера десь там засідають. То от, перша група заїхала, 2 200-х було, двоє вийшли, друга група заїхала, 1 300-й був. І моя група зайшла, чудово зробила всю роботу і вийшли всі так положено. Як заїхали, так і виїхали.
Це важка задача була? Чи...
Ну, як для нас, стареньким, ні. Для новичків, так, це дуже часто. Воно непривично, страшно. І це треба їх розтормажувати, розтормажувати, біжиш, кричиш, кричиш їм. От десь зупинилися, тобто на 2 хвилини, ти завжди постійно до новичка повинен говорити, так, ти тримаєш той сектор, я той, я той, я той. Не посідали передихати, а сектора займати треба по кругу. Ну, щоб може з любої сторони йти. І так ховатися, щоб пташка не замітила ніде. Піска. Треба за угли ховатися, всіх прикривати, тобто, вчити їх, кричати. Буває, що я кричу так, щоб застрелити хочеться, аж зуби скріплять. Але слухай, а що робити?
Ви старший був.
Так. Треба завжди командування слухати, що вони говорять по рації, виконувати його чітко, а не самодійність. Самодійність це дуже печально, тому що їм видніше зверху, що де коїться, вони дають коректир нам, де є пір, наприклад, там. Азарт, вже азарт. Тільки вийшов на полювання, що ти вже, тільки шукаєш того кролика, де він є. Ми так робимо. Першу хату чистимо, другу чистимо, там закріпляємося. 2 хвилини прийшло, опять. Хату чистимо, другу чистимо, закріпляємося. А п'ятнадцять думають, що ми ще ззаду. І починають там десь ззаду аж лупити нас. Хат дуже мало, таких, щоб можна закріпитися. Подвали поставалися деякі, там що можна закріпитися. От кулеметника можна закріпитися, ще є такі міста. Є деякі хати, які ще так більш-менш цілі, не розібрані. А так село, да, знищене почти фактично.
Итак, пытаемся восстановить связь с Новопавловским направлением. Напомню, что там, согласно сообщению Deep State, есть продвижение под Разливом и Константинополем. С нами штаб-сержант отделения коммуникации с позывным Ярома, 141-й, отдельно механизированный. Здравствуйте, рады вас видеть.
Так, доброго дня, рады вас бачити також.
Насколько интенсивно российские войска у вас атакуют... Вот то, что они захватили новые позиции, мы сейчас покажем, да, вот этот прогресс оккупантов по версии Deep State, значит, что они прямо как-то серьезно двигают там линию фронта у вас?
Прямо рассказать про наш напрямок. На нашем напрямку прям серьезных зрушень за последние пару дней точно не было. Ось, але те, що він тисне... І тисне різними способами, і механізовані штурми збільшились, і, як завжди, малі піхотні групи, і пробує доїхати на всьому, включно того, що тільки не використовує не тільки прості автомобілі там під час піхотних груп, не тільки мотоцикли, а навіть використовували вже і електросамокати та велосипеди. Все для того, щоб безшумно швидко добратися. Ось, ворог тисне постійно, і це проблема. Ну, хлопці тримаються, і злагоджена робота дуже класно їх зупиняє. Ну, як от приклад до відео, що ви зараз транслюєте.
Як виглядає та робота? Так, да, тому що ми от сьогодні, всі обсуждають, і ми теж не будемо исключенням, обсуждають большой мотоциклетний штурм під Покровськом. У вас, я так розумію, це теж відбувається, пусть не в таких масштабах. Як відражати от такі от атаки, дуже маневрені мотоцикли, да? І, трудно в них попасти, вони дуже швидко і так далі.
Ну, все працює з простою ситуацією. Працює разом артилерія, працює разом FPV, працюють всі, абсолютно. На тій дальності, якої можна достати далеко артилерію, працює артилерія, потім далі, якби злагоджена робота, отак можна сказати, тому що артилерія дуже класно зупиняє ворога, FPV дуже класно їх шукають, якщо наступає ніч, вилітають наші вампайри, які класно їх також вночі вишукують і також знищують, і те, що добирається, наша стелова піхота зупиняє всіх інших залишків. Ось, тому тут злагоджена робота всіх. Да, вони швидко добираються, як я казав, навіть і на електросамокатах це було замічено. Ось зовсім недавно з таких новинок. Ось, але нічого, справляємось.
По всему Покровскому фронту, ну и Новопавловскому фронту, линия понемногу, но все же сдвигается на запад. Агрессор бьется за села, за каждый дом. Очень редко, но все же фиксируется захват населенных пунктов. На днях это был, по версии Дипстейт, Александрополь. Ну и к западу от Курахова бои все время идут в районе Андреевки. Да, и мы уже там не первый месяц слышим Андреевка, Андреевка, Андреевка в сообщении Генштаба. И не километром западнее. Как так получилось, что вот это крохотное село фактически остановило Кураховский фронт? Как вы поясните?
Тут відповісти складно, тому що тут треба володіти більш цікавою інформацією, пов'язаною з тим, що як тиснуло, як ми відбивали. Можна сказати те, що воно зупинилося, то це дуже добре. Ось, тому що ворог зараз має можливість бити і набагато більше всередину, тому що використання оптоволоконних FPV. Воно, ну, фронт, він міняється весь час постійно, динамічно, і там от, давати відповіді, чому зупинилося там, а чому продовжується там, це дуже складно. Це можна давати відповіді на дані питання через кілька місяців після конкретного хорошого аналізу. Угу. Ось.
Як ви боретесь з FPV-шками на оптоволокні?
Це велика проблема, я так скажу. З ними боротися складно, тому що РЕБи ж їх ніякі не беруть. Ось. Плюс вони використовують.
Пропадає связь. Попытаемся мы сейчас перенабрать, просим прощения, прямой эфир, да, и спикер в зоне непосредственно проведения боевых действий, естественно, могут быть проблемы. С нами позывной Ярома, штаб-сержант отделения коммуникаций 141-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит Новопавловское направление, там были крошечные, но все же продвижения агрессора в минувшие сутки, об этом сообщил аналитический проект Deep State. Ну, в целом, каких-то угроз таких сильных для всего, всей линии фронта нет. Вот как мы сейчас слышали от бойца, силы обороны Украины успешно сдерживают атаки агрессора на этом направлении. Там тоже происходят мотоциклетные штурмы, не такие масштабные, как, допустим, в предыдущие сутки на Покровском направлении, но там происходят штурмы на электросамокатах. Подсказывают редакторы, что вроде бы восстановилась связь у нас с Яромой. Слышите нас?
Да, вибачайте, трішки зв'язок. Ось питання, як ми боремося з FPV-дронами. Можливо, десь тут також поруч вмикається якийсь реп, тому мене час від часу трішки вибиває від вас, вибачте.
Ми розуміємо.
FPV-дрони, вони використовують різні тактики, включно нашу тактику. Вони можуть зробити засідку, прилетіти, сісти біля дороги і чекати, поки буде їхати одна з наших технік. А боротися – це просто вправність наших водіїв, в першу чергу, спасає. Це номер один. Тому що якщо вмієш добре їздити, то можна вчасно втекти, вчасно побачити. Ось зброя і броня. Тож, ну, але FPV це велика проблема. Тут з цим треба ще вирішувати.
Спасибо вам большое за то, что пообщались с нами. С нами был штаб-сержант отделения коммуникации с позывным Ярома. Это 141-я отдельная механизированная бригада. Бригада держит Новопавловское направление. Ну, как мы слышали, там тактика особо российская не отличается сейчас от других направлений. Пытаются на легких и маневренных, и бесшумных видах транспорта оккупанты прорваться на позиции украинских защитников. Друзья, я не напомню номер наших вайбера и телеграма +38 095 151 95 05. Работают они для тех, кто живет в свободной Украине и в остальном мире. Для оккупации используйте, пожалуйста, анонимную форму, специально разработанную нашим проектом. Ссылка в описании к этому видео. Также проанонсирую сегодняшний эфир радио Донбасс Реалии в ТикТоке. Поговорим мы как раз о безопасности общения на оккупированных территориях. Не секрет, что Россия следит за общением жителей на оккупированных территориях. Для этого у оккупантов есть масса инструментов. Оборудование для контроля трафика, интернет-провайдеров, почти неограниченные права силовиков, уголовные статьи, под которые можно подтянуть за неугодные лайки и переписки. Даже привязка сим-карт к паспорту. Сейчас как раз идет процесс вот этой вот привязки всех сим-карт мобильных операторов, в частности, Феникс на оккупированной части Донецкой области, к российскому паспорту. Как тогда безопасно общаться? Об этом нас просили наши подписчики во время предыдущего нашего общения в ТикТоке. Ну, а сегодня мы об этом расскажем. С нами будет известный эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Буквально через час 15 минут в 18.00 по киевскому, донецкому и луганскому времени начнется наш стрим. Присоединяйтесь. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Ну, или просто заходите в ТикТок и набирайте «Донбасс Реалии» и найдете наш проект. Ну и давайте общаться, там задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, постараемся на них отвечать. Воины Нацгвардии сообщили в социальных сетях, что 17 апреля отбили один из крупнейших российских штурмов на мотоциклах. Бой, по данным бойцов, состоялся на Покровском направлении и длился более 7 часов. Прямая речь – это однозначно событие, которое пойдет в историю, отметили в Нацгвардии. Позже командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о деталях. По его словам, удар наносился большим количеством бронетехники. И двумя ротами уничтожены более 240 российских солдат, 96 мотоциклов, то есть более сотни принимало участие мотоциклов в этом штурме, 21 боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 артиллерийские системы. Deep State добавил, что бои эти происходили в окрестностях Елизаветовки. Это село находится на востоке от Покровска, близи трассы Покровск-Константиновка. С нами военный аналитик Михаил Жирахов. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Михаил, ну вот мы видим изо дня в день какие-то мощнейшие, уникальные российские штурмы, ну, по крайней мере, по словам украинских военных. Вчера мы обсуждали штурм на Ореховском направлении, механизированный достаточно большой, сегодня очень большой мотоциклетный. О чем вам говорит вот такое вот оживление на линии боевого соприкосновения? Уже немалые пехотные группы, да, видим вот такие вот мотоколонны, бронеколонны.
Ну, по-перше, питання використання мотоциклів, воно було тільки питання часу. Тому що росіяни вже бачили використання таких транспортних засобів під час сирійської війни і просто очікували, коли вони зможуть використати цей досвід. І певним чином початок літньої кампанії, ну, весняно-літньої кампанії, він співпав з такими ось змінами, що вони будуть намагатися зараз використовувати мотоштурми, броньовану техніку будуть концентрувати на дуже невеликих напрямках для того, щоб намагатися прорвати оборону, те, що вони намагалися завжди, але зараз це буде більш масовано. Тобто 100 мотоциклів – це достатньо велика армада і шансів доїхати до найбільшого ближчих опорних пунктів, заскочити в окопи, у них достатньо багато. Цю тактику вони відпрацьовували всю зиму. На навчальних центрах була інформація, що вони спеціально тренують оцих добровольців, оцих контрактників, яких вони заманюють за великі гроші. Їх тактика дуже проста, у них дуже слаба підготовка, ну за 10 днів неможливо стати там потужним військовим, тому завдання швидко доїхати і закріпитися в окопах, воно стає перед такими мотокросерами.
Михаил, ну, доехали до окопа, закрепились в нем, а как получить дальнейшее подкрепление, ну, другими оккупантами, что снова на мотоциклы садится, да и другие пробуют ехать на мотоциклы?
Абсолютно точно. Є спеціальні групи тих, які тільки для логістики. Тобто ці люди, ці мотоцикли, які є боєприпаси, є там вода питна, ще щось, і вони от таким чином прориваються в плані втрат саме особового складу, але вони намагаються за рахунок того, що буде масово, якимось чином продавити фронт.
Это такая тактика специально для, ну, вот равнины, да, мы сейчас видим ландшафты, на которых это происходит, в городах, в какой-то урбанизированной местности, в лесистой местности, там, наверное, малые пехотные группы по старинке будут.
Абсолютно точно, вони вийшли якраз на таку степову зону, яка йде до Дніпропетровщини більше, і тому вони зараз можуть, ну, принаймні, намагатися використовувати. В містах, в часі В'ярів, Торецькі, ситуація вся та ж, вони намагаються невеликими групами діяти, навіть по 3, по 4 людини, тобто там немає ніякого масованого, тому що це вуличні бої, і там таке не працює від слова зовсім.
Михаил, ну, мы видим, что этот штурм был отбит, все об этом говорят, и Нацгвардия, и Deep State, почему эта тактика российская не работает, ну и вообще, как вы оцените подготовку сил обороны к применению агрессором вот такой вот тактики, это, я себе представляю, насколько это сложно, да, едут мотоциклисты на бешеной скорости, разъезжаются в разные стороны, как по ним работать артиллерией, если мотоцикл, ну, в одну секунду тут, в другую там, может, и FPV-дрон даже за ними не угонится, но, тем не менее, было уничтожено почти сотня мотоциклов. В чем секрет?
Ну, абсолютно точно, що тут були більш-менш підготовлені військові Національної гвардії, і була повністю система розвідувальних дронів. Тобто у цю всю колону засікли до виходу на бойові рубежі. Тобто вже були готові їх зустрічати. На жаль, не на всіх ділянках є така ефективна система такого попередження, система розвідки, і тому я думаю, що на десь росіяни є шанси прорватися, і це був тільки перша ластівка. Далі вони будуть намагатися свою тактику її робити більш ефективною. Вони зроблять висновки, на жаль, вони теж вчаться, і тому наступний наступ якась інша бригада може не так ефективно відбити. Крім того, ми ж розуміємо, що в відкритий доступ попадає не все. Може бути так, що з 3-4 наступів відбитий був тільки один, і оцей нам показали. Це виклик. А інші вони можуть, ну, виплисти з часом, але ситуація, вона так, знаєте, коли є зміна тактики, завжди є певний лаг для того, щоб розробити активну протидію такій тактиці.
Як протидіяти? Я так розумію, що акцент силам оборони потрібно робити на аеророзвідці, да, для того, щоб, ну, ще на підступах к позиціям українських захисників це все діло уничтожати і готуватися, координувати відраження штурму.
Абсолютно точно, координація з артилерією, тобто пристріляні якісь ділянки, де виходять, на щастя, зараз у наших артилерістів є і касетні боєприпаси, і вони можуть накривати велику площину, і оцей весь наступ, вони на якомусь знаходяться рубежі, де їх можна знищити, не гонятися за кожним мотоциклістом по степу, а знищити в той момент, коли вони переходять у цей механізм.
Михаил, ну давайте на карту посмотрим, произошли эти события, которые мы с вами обсуждаем в районе Елизаветовки. Село лежит вблизи трассы Покровск-Константиновка. Почему там вообще, вот как вы оцените этот весь Покровский выступ, чего там Россия сейчас добивается? Ну это, наверное, не на Покровске идти, а на Константиновку.
Абсолютно точно, вони потихеньку зміщають акценти саме на Константинівську трасу, вони зміщають акценти, от траса Покровськ-Константинівка, ось туди вони намагаються перерізати, тоді Покровськ буде висіти тільки на одній логістичній трасі, який буде, ну, важче для угруповання.
На Павлоград, да, Михайло?
Да?
На Павлоградце, вот эту, которая на запад идет, трасса, вы о ней говорите, она одна останется.
Так, вона єдина, а завжди, коли підвищено груповання на єдину трасу, це величезна проблема. І траса, яка йде на Константинівку, вона досить потужна, і є така російська завдання, однієї завдання російської групи, якщо побачите, оце перебити цю трасу, взяти під вогневим контролем, вона вже зараз, але взяти її під фізичний контроль, оце таке завдання, яке, ну, таке завдання мінімум, які вони будуть виконувати вже найближчі тижні, коли вже, ну, вже стало тепло, коли з'явився Зеленка, тоді буде і простіше наступати, і простіше оборонятися.
Михаил, ну давайте вообще оценим, какую игру играет сейчас Россия в Донецкой области, ну потому что мы обсуждаем по очереди разные участки фронта, то Торецкий, да, где идут бои за каждый дом, то вот вокруг Покровска, где пытаются оккупанты обрезать логистику вокруг Покровска, ну и в то же время выйти на трассу, которая ведет на Константиновку, да. Есть мнение, что будет идти на Константиновку Россия эти весной, летом, что-то там на Лимане происходит, новый плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Сейчас мы можем понимать, Россия, понятно, ставит себе цель оккупировать Донецкую область. Как она будет пытаться это делать?
Кожного року перед початком весінньо-літньої кампанії відбувається одне й те ж. Ми з вами того року говорили, два роки тому росіяни намагаються нанести удари максимальної кількості ділянок. Та ділянка, яка, умовно кажучи, прогнеться, де їм вдасться просунутись, от на цю ділянку буде перенесені всі резерви, які вони змогли накопичити за зиму. Яка це буде ділянка? Кожного року вона різна. Якщо російські генерали побачать, що десь вони змогли просунутися, і наші військові прагнулись, умовно кажучи, під Константинівкою ця траса, то вони кинуть туди дві там, або скільки там дивізій вони змогли накопичити, і почнуть наступ саме там. Кожного року це відбувається, і кожного року сказати, який буде основний напрямок наступу ось в цей період, це от, ну, до початку травня, там, до кінця травня, от, ну, в травневі такі, після свят, скажімо так, ніколи це неможливо. І те, що вони наносять зараз десятки або сотні невеликих ударів, це не більше, ніж промацування нашої оборони.
А якщо не вийде нігде нащупати слабость української оборони, це може продовжатися все літо, от те, що ми зараз бачимо?
Ні, тисяча кілометрів, знаєте, на різних ділянках стоять різні бригади. Є бригади, які тільки вийшли з полігонів, такі, ну, скажімо, відверто, там 1150 якихось, які мають менше бойового досвіду. Завжди є можливість, або, наприклад, в такому випадку є класичний військовий тактичний прийом, це удар в стик. Тобто удар в стик, де знаходяться поряд дві різні бригади, і там ступінь відповідальності завжди дуже важко оцінити. І тому росіяни, та й ми теж такі використовували, такі завжди б'ють саме в стик. Якщо не буде якоїсь такої слабкої ділянки, а, на жаль, вона буде, так вже війна неможлива, щоб всі бригади були однаково стійкі, однаково підготовлені. Тому десь, скоріш за все, росіяни побачать оцю слабінку, в яку вони ударять. Ну, а в цілому плани у них не змінились. Максимально захопити максимальну кількість територій на Донеччині, якщо ми говоримо про Донеччині, на Сумщині зробити так званий санітарний кордон.
Ну, в общем, не там, где хочется, а там, где получится, будут они пытаться идти вперед. Да, вот такой акцент важно расставить, действительно, потому что мы тут гадаем о планах Российской Федерации, планы на земле, так сказать, как уже все выйдет. Михаил, а Купянское направление, оно связано с Донбассом или это отдельная история? Там пытаются, ну, расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол сейчас. Оккупанты даже опубликовали бригады, которые держат вот это вот направление видео, как купаются в воде Оскола российские бронированные машины, не удается им переправить их дальше. С чем связываете там активизацию?
Куп'ян – це інша історія, це не Донбас, воно пов'язане, але перш за все там оця проблема з логістикою, проблема з тим, що переправитись навіть через таку не широку, не глибоку річку, як Оскол, там, ну, відносно, це величезна проблема, і тому проблема росіян – це відсутність великої великої кількості інженерної техніки, плюс там територія для наступу, вона дуже поганенька. Практично повна відсутність населених пунктів великих, де можна закріпитися, і майже повна відсутність комунікацій, я маю на увазі доріг. Більшість доріг там – це ґрунтовки, це не те, що потрібно для того, щоб перекидати великі, і вони там дуже мало цих доріг, і наші військові, вони завжди контролюють, завжди завдяки розвідці, завдяки ударним дронам, у це висування, і удари наносяться вже коли техніка починає форсування річки, і тому втрати там росіянам дуже важко. Хоча за зимову кампанію вони доволі просунулись, там було 5 таких невеликих плацдармів, вони змогли з'єднати і в один плацдарм краще для керівництва військами, але в цілому такого масштабного просування там немає.
С чем вообще связываете, что Россия владеет стратегической инициативой сейчас на фронте? Это просто преимущество в жилосилениях?
І в особовому складі, і в техніці, і в цілому, знаєте, вони змогли використати те, що ми відтягнули частину військ на Курський напрямок. Оце дуже, ну, знаєте, потужно їм вдалося використати. Тобто, коли ми очікували, коли наша командування очікувала, що вони будуть знімати війська з Курського напрямку і перекидати на Донбас, вони зробили фінтушами, вони перекинули війська з внутрішніх військових округів і кинули в бій строковиків, кинули в бій північнокорейців. Оцей фактор, він був, на жаль, його неможливо було врахувати при розробці плану Курської операції. Тому поки ми дивимось на ці результати з величезним, ну, це от невдача, відверта невдача на Курській операції, вона дозволила росіянам сконцентрувати якісь сили на Донбасі.
Цілі сил оборони в Білгородській області, як ви оцените, сковати от ці сили, щоб вони, ну, які держать саму територію Російської Федерації, щоб вони на Донбас не пішли, на інші направлення?
Ну, тут очевидно, що це стримування від проведення масштабної Курської операції, Сумської операції, тому що на тому, як відступали наші військові, було величезні проблеми, що росіяни могли чим скористатися і наступати далі на Сумщину. Це вдалося певним чином, це вдалося певним чином, не повністю, але певним чином оці військових з Курщини росіяни не перекинули на Донбас, вони перекинули і не продовжують наступ на Сумщині глобальний, а перекинули на Белгородщину, але там менш така сприятлива, знову ж таки, географія для наступу, там невелика кількість на населених пунктів, тому наш наступ на Білгородщині, незважаючи на те, що немає офіційної інформації, але по неофіційній він не має такого швидкого просування, як було в серпні 24-го на Кучі.
Ну и давайте еще об этом главном козыре России, о личном составе. Вот в начале этого года циркулировала и обсуждалась информация, что темпы уничтожения солдат российской армии на фронте наконец превысили темпы криптомобилизации, да, ну, рекрутинга за деньги, грубо говоря. Однако сейчас Сырский в интервью изданию «Левый берег» заявил, что Россия увеличивает свою группировку в Украине ежемесячно. Ну, то есть, эта группировка растет сейчас и достигнет, сейчас уже 623 тысячи человек достигает, то есть, это те, которые непосредственно привлечены к боевым действиям, насколько я понимаю. За счет кого это происходит, это наращивание? За счет контрактников? Их еще интенсивнее засыпают деньгами в России?
Ну, по-перше, контрактников меньше не стає. Людей, які готові вмирати за мільйони Путіна, все ж таки багатенько. Саме скромні підрахунки – це 40 тисяч в місяць вони мають. А по-друге, росіяни зменшили тривалість бойової підготовки. Якщо у нас ця підготовка навпаки збільшується, вони її зменшили до 10 днів. 10 днів, таким чином вони отримують більшу кількість резервів за менший час. Зараз йде весняний призов, 160 тисяч вони планують призвати, і у них вже відпрацьований механізм переведення добровольно-примусово саме зі строкової служби на контрактну. Плюс якісь все ж таки результати дає використання північнокорейців. Тобто якась частина на Курщині, вона була все ж таки північнокорейцями, тобто північнокорейці тримали певну ділянку фронту. Чи зараз будуть вони воювати на Сумщині – величезне питання, але я думаю, що на Брянщині вони можуть бути використані. І оці війська, які, можливо, можуть бути зняті з Брянського там напрямку, з Білгородського напрямку, вони можуть бути використані для літнього наступу. Тобто замінити оці війська на прикордоні саме північнокорейцями, там Ахматом, там строковиками, і ось ці підрозділи зняти для того, щоб створити якийсь ударний кулак і підвищити кількість, принаймні, своєї угруповання на Донбасі.
Михаил, спасибо большое, с вами очень интересно общаться. Михаил Жирахов, военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Отдел расследований BBC по верификации данных BBC Verify подсчитал, что в Мариуполе определили как минимум 5700 квартир, подлежащих так называемой конфискации. Многие из них – это собственность людей, которые уехали из Мариуполя, спасаясь от боевых действий, не пожелавших возвращаться жить в оккупацию. Оккупационные власти Мариуполя продолжают изымать, по их словам, бесхозные квартиры, собственники которых не переоформили жилье по законам Российской Федерации. На них вешают уведомления о бесхозности или опечатывают. Мариупольцы, как те, кто выехал из оккупации, так и те, кто остался недовольны происходящим, активно обсуждают это в социальных сетях. Моя коллега Наталья Неделько расскажет поподробнее. Наташа, привет.
Здравствуй.
Наташ, ну, неоднократно отчитывались оккупационные власти о возвращении мариупольцев в город, и тогда многие говорили, что едут спасать свое жилье от этой национализации, отжима, грубо говоря. Были какие-то сроки установлены для этого?
Да, до 1 апреля требовалось приехать в оккупацию, взять российский паспорт, доказать свое право собственности и переоформить его по российским законам. Для тех, кто не успел, ну, дальше нету четких каких-то распоряжений, то есть говорят в основном люди о том, что дальше предполагаются суды. Ну и в сети очень много ходит списков вот таких вот квартир, люди их активно обсуждают, ну, пишут о том, что это отжать жилья, отжатия собственности. Иногда жалуются на то, что не могут пройти жесткую фильтрацию через Шереметьево и обращают внимание на то, что вот эти списки, они там целыми подъездами квартиры или даже целыми домами. То есть это говорит о том, что массово люди на самом деле не поехали спасать свое жилье. И я предлагаю посмотреть, как выглядят такие опечатанные квартиры и что говорят местные.
Вот чтобы зайти в квартиру, нужно предоставить правоустанавливающие документы.
На собственность.
На собственность, да. Только собственникам. Да. Ни доверенности, ничего не принимается. Только лично. Вот, и если на данный момент он не находится здесь, и нет у него паспорта РФ, и он не может, квартира уходит в признаки без, пока в признаки бесхоза.
А если в Шереметьево не пустят?
А вот такие, на данный момент три семьи у нас такие, которых
вопрос,
не пустили.
А вопрос на засыпку.
В январе месяце.
Где-то 80% не пускают.
Ну вот, как видишь, жалуются на то, что не могут пройти жесткую фильтрацию. Ну и надо сказать, что есть люди, которые остались в Мариуполе, живут там в своих квартирах, взяли паспорт, и они обнаруживают у себя на дверях тоже такие уведомления о бесхозности. Тоже об этом снимают видео. И на самом деле говорят о том, что все документы подали так, как просили оккупационные власти, но тем не менее вот вопрос этот для них не решился. Также есть такие люди, которые тоже взяли паспорта, но они не могут доказать право собственности из-за того, что документы сгорели, и они не могут попасть в свои квартиры, которые уже опечатали.
Наташа, а что дальше с этими квартирами происходит, и что планируют с ними делать оккупационные власти? Отдать, продать кому-то?
Ну, на самом деле, есть много видео с ремонтами в таких квартирах. Сложно сказать про то, что они уже выставлены на продажу. Четкой информации о конкретных квартирах нету. Но, тем не менее, в некоторых пропагандистских роликах говорят о том, что такие квартиры будут давать как компенсационное жилье тем жителям Мариуполя, которые в городе живут, но остались без жилья. Так как компенсационное жилье, вот это Россия больше в городе не строит. Но и тут надо сказать, что местные этим недовольны и записывают обращение к Путину. Вот давай посмотрим, что говорят.
Люди не понимают, что происходит с возвращением нам нашего жилья. Вы говорите, что надо вернуться. А наше руководство, вместо того, чтобы строить компенсационное жилье, забирает его у тех, кто не может сейчас находиться в городе. Называет его бесхозным и хочет отдать другим.
На Николая Сыченко, почему даже те местные, которые остались в городе, которые согласились жить в оккупации, не хотят вселяться вот в такое бесхозное жилье. Вот что он говорит.
Сейчас, да, подготовим слово Сыченко. Есть техническая проблема.
Ну, давай я скажу несколько слов. Да. На самом деле Николай Сыченко считает, что люди не хотят, во-первых, вселяться в квартиры, в которые отобрали у их же, у тех же горожан, с которыми они жили рядом, у соседей, с которыми они жили много лет, а также они не хотят вселяться в квартиры погибших своих соседей, потому что очень много из этих квартир, вероятно, собственников уже не имеют, они погибли во время боевых действий.
Можно понять. Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, была вместе с нами. Присоединяется к нам инвестиционный эксперт Сергей Фурса. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, появилась новость, что Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обеим народам. Но опубликовали на сайте Минэкономики этот меморандум. Он достаточно короткий. Что обязалось сделать Украина, Сергей? Как вы оцениваете, ну, вот вообще такое содержание этого меморандума? Потому что уже, ну, мне приходилось слышать мнение, что якобы договор с вами подписали, да, но это далеко не так.
Да, это меморандум, фактически он ни о чем, собственно говоря, это абсолютно устраивает Украину. Единственное, что напрягает в этом меморандуме, четкие обязательства сторон закончить какой-то договор до конца следующей недели. Это очень сжатые сроки, а если мы вспомним, что американцы присылали в прошлые разы, это было что-то из серии про колониализм, а не про выгодную сделку. Поэтому это чуть-чуть напрягает. Сам же этот меморандум, окей, Трамп может им теперь махать и говорить, смотрите, я наконец-то заключил хоть одну сделку хоть с кем-то.
Если Украина не подписывает этот меморандум, не меморандум, договор, да, в течение недели, как отмечено в этом меморандуме, что будет? Какие-то санкции предусмотрены? Или это такая больше политическая ответственность? Или все забудут, Сергей?
Понятия не имею. Скорее всего, ничего не будет, но, понятно, обидится, может расстроиться Дональд Трамп. Это же самая главная проблема сейчас мировой политики – обидеть или расстроить Дональда Трампа. Ну вот, собственно говоря, и Украина все эти переговоры ведет в таком стиле, чтобы не подписать ничего невыгодного и при этом не расстроить Дональда Трампа.
Вы говорите о том, что, слава богу, да, там нет никаких обязательств, которые взяла бы на себя Украина. Сергей, вообще никакого хорошего варианта не просматривается. Как вы думаете, вообще Украина, украинская делегация способна там продавить, ну, такой договор, который будет устраивать украинское государство, да, не колониальный, как вы говорите?
Ну, посмотрим, мы сейчас не можем ничего сказать, неизвестно, собственно говоря. Базово-то всем было бы интересно увидеть здесь американских инвесторов, было бы интересно, чтобы американские инвесторы пришли, вкладывали деньги, что-то там добывали, что-то там делали. Но проблема в том, что этот договор не про это, да, по крайней мере, тот драфт, который присылали американцы в первый раз и во второй раз, собственно говоря, когда с чего начались переговоры.
Украине он нужен, этот инвестиционный договор о разработке недр украинских при американском капитале? Вообще, ну вот теоретически, да, если будут нормальные условия, вот сейчас его нужно подписывать?
Смотрите, главная причина подписывать сейчас что-то, это, и даже ввести разговоры сейчас, это настроение Дональда Трампа. Все. В долгосрочной перспективе интересно было бы Украине, если бы пришли американские инвестиции. Mm-hmm. Да, интересно.
Кратко и понятно. Спасибо большое вам, Сергей. Разъяснили нам, да, потому что много инсинуаций по этому поводу гуляет сейчас в социальных сетях. Ну, действительно, обсуждают многие достаточно такие сомнительные драфты договора о разработке недр украинских, которые всплыли в СМИ. УСА, инвестиционный аналитик, был вместе с нами. Друзья, напомню, через 45 минут будет наш прямой ТикТок-стрим. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Мы обсудим, как обезопасить свое общение в оккупации, потому что не секрет, что Россия следит за общением жителей на оккупированных территориях. Для этого там построена целая инфраструктура, и очень трудно сейчас, действительно, если вы привлекли внимание российских спецслужб, обезопасить свое общение с жителями свободной, своими близкими, родными на свободной части Украины, да хоть даже с друг другом в оккупации. Мы сегодня расскажем, как это сделать, вообще реально ли это сделать. С нами будет Константин Конкорсун, эксперт по кибербезопасности. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео. Можете сделать это прямо сейчас. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.